Когда совсем стемнело, он начал думать обо всех знакомых ему людях, которые умерли на эшафоте, и ныне без его помощи. Они возникали перед ним в такой стремительной последовательности, что он едва мог их сосчитать. Он видел, как умерли иные из них, и посмеивался, потому что они умирали с молитвой на устах. С каким стуком падала доска, и как быстро превращались они из крепких здоровых людей в качающиеся тюки одежды. Может быть, кое-кто из них находился в этой самой камере, сидел на этом самом месте. Было очень темно. Почему не принесли света? Эта камера была выстроена много лет назад. Должно быть, десятки людей проводили здесь последние свои часы. Казалось, будто сидишь в склепе, усланном мертвыми телами. Капюшон, петля, связанные руки, лица, которые он узнавал даже сквозь это отвратительное покрывало. Света! Света! Наконец, когда он в кровь разбил руки, колотя тяжелую дверь и стены, появились двое. Один нес свечу, которую затем вставил в железный фонарь, прикрепленный к стене. Другой тащил тюфяк, чтобы переспать на нем, так как заключенного больше не должны были оставлять одного. Вскоре настала ночь. Темная, унылая, немая ночь. Другим бодрствующим радостно прислушиваться к бою часов на церкви, потому что он возвещает о жизни и следующем дне. Ему он приносил отчаяние. В каждом звуке медного колокола, его глухом и низком бум, ему слышалась смерть. Что толку было от шума и сутолоки беззаботного утра, проникавших даже сюда, к нему? Это был все тот же похоронный звон, в котором издевательство слилось с предостережением. День миновал. День. Не было никакого дня. Он пролетел так же быстро, как наступил, и снова спустилась ночь. Ночь такая долгая и все же такая короткая. Долгая благодаря устрашающему своему безмолвию и короткая благодаря быстротечным своим часам. Он то бесновался и богохульствовал, то выл и рвал на себе волосы. Его почтенные единоверцы пришли, чтобы помолиться вместе с ним, но он их прогнал с проклятиями. Они возобновили свои благочестивые усилия, но он вытолкал их вон. Ночь с субботы на воскресенье. Ему осталось жить еще одну ночь. И пока он размышлял об этом, настал день воскресенье. Только к вечеру этого последнего ужасного дня угнетающее сознание беспомощного и отчаянного его положения охватило во всей своей напряженности его порочную душу не потому, что он лелеял какую-то твердую надежду на помилование, а потому, что до сей поры он допускал лишь смутную возможность столь близкой смерти. Он мало говорил с теми двумя людьми, которые сменяли друг друга, присматривая за ним, а они, в свою очередь, не пытались привлечь его внимание. Он сидел, бодрствуя на грезе. Иногда он вскакивал и с раскрытым ртом, весь в жару, бегал взад и вперед в таком припадке страха и злобы, что даже они, привычные к таким сценам, отшатывались от него с ужасом. Наконец он стал столь страшен, терзаемый нечистой своей совестью, что один человек не в силах был сидеть с ним с глазу на глаз, и теперь они сторожили его вдвоем. Он прикорнул на своем каменном ложе и задумался о прошлом. Он был ранен каким-то предметом, брошенным в него из толпы в день ареста, и голова его была обмотана полотняными бинтами. Рыжие волосы свешивались на бескровное лицо. Борода сбилась, несколько клочьев было вырвано. Глаза горели страшным огнем. Немытая кожа трескалась от пожиравшей ее лихорадки. 8, 9, 10. Если это не фокус, чтобы запугать его, если это и в самом деле часы, следующие по пятам друг за другом, где будет он, когда стрелка обойдет еще круг? 11. Снова бой, а эхо предыдущего часа еще не отзвучало. 8. Он будет единственным плакальщиком своей собственной траурной процессии. 11. Страшные стены Нью-Гетто, скрывавшие столько страданий, столько невыразимой тоски не только от глаз, но слишком часто и слишком долго от мыслей людей, никогда не видели зрелища столь ужасного. Те немногие, которые, проходя мимо, замедляли шаги и задавали себе вопрос, что делает человек, приговоренный к повешению, плохо спали бы в эту ночь, если бы могли его увидеть. С раннего вечера и почти до полуночи маленькие группы из 2-3 человек приближались ко входу в Привратницкую, и люди с встревоженным видом осведомлялись, не отложен ли смертный приговор. Получив отрицательный ответ, они передавали желанную весть другим группам, собиравшимся на улице, указывали друг другу дверь, откуда он должен был выйти, и место для эшафота, а затем, неохотно уходя, оглядывались, мысленно представляя себе это зрелище. Мало-помалу они ушли один за другим, и в течение часа, в глухую пору ночи, улица оставалась безлюдной и темной. Площадка перед тюрьмой была расчищена, и несколько крепких брусьев, окрашенных в черный цвет, были положены заранее, чтобы сдержать натиск толпы, когда у калитки появились мистер Браунлоу и Оливер и предъявили разрешение на свидание с заключенным, подписанное одним из шерифов. Их немедленно впустили в Привратницкую. «И этот юный джентльмен тоже пойдет, сэр?» — спросил человек, которому поручено было сопровождать их. «Такое зрелище не для детей, сэр». «Верно, друг мой», — сказал мистер Браунлоу. «Но мальчик имеет прямое отношение к тому делу, которое привело меня к этому человеку. А так как этот ребенок видел его в пору его преуспеяния и злодейств, то я считаю полезным, чтобы он увидел его теперь, хотя бы это вызвало страх и причинило страдания». Эти несколько слов были сказаны в сторонке, так, чтобы Оливер их не слышал. Человек притронулся к шляпе и, с любопытством взглянув на Оливера, открыл другие ворота против тех, которые они вошли, и темными извилистыми коридорами повел их к камерам.